продолжить эту короткую серию, которую мы начали два воскресенья тому назад, которая говорит о еще одном аспекте Рождества. И как я уже сказал, что это возможность для каждого из нас немножко лучше увидеть Иисуса Христа. Иисус Христос велик, Он непостижим, Он настолько важен, Он настолько жизненно необходим для каждого из нас, что у нас не хватит вечности для того, чтобы полностью охватить своим сознанием Его величие. И вот каждый раз, когда мы о Нем говорим, некоторые люди задают вопрос, ну сколько можно говорить об одном и том же Рождестве снова и снова? Каждый год мы читаем те же самые места Писания. Но, друзья мои, исследуя Писание и проводя много времени в исследовании Писания, я могу сказать то, что мы только где-то, если с английского перевести, поцарапали поверхность чуть-чуть. Только чуть-чуть вот начали, прикоснулись к личности Иисуса Христа. И каждый раз для нас это возможность немножко углубиться. И я каждый раз сожалею, что мы только в течение декабря проповедуем о Рождестве Иисуса Христа. Раньше, помните, только на само Рождество, потом мы расширили немножко вот до декабря. И вот сегодня мы коснемся еще одной грани того события, о котором мы уже говорили в прошлые два воскресенья. Мы говорили о том, что на Рождество разные люди реагировали по-разному, они давали свою собственную оценку, свою точку зрения. И среди всего этого многочисленного хора реакций мы особенно выделили реакцию ангелов. Ангелы явились пастухам вот там над Вифлеемскими полями в небе, и они провозглашали пастухам реакцию неба. То есть Бог позволил пастухам тогда и нам сегодня. Пастухи пришли, рассказали, Дух Святой вдохновил евангелиста Луку для того, чтобы записать это, чтобы мы сегодня могли знать, могли видеть и понимать, каким образом небо воспринимало факт рождения Сына Божьего, воплощения второй личности Божества, прихода на землю Сына Божьего Иисуса Христа. Эта фраза, она состоит из трех частей. Мы говорили уже о первой из них – «Слава Вышних Богу». Первая часть, она говорит о Божьем величии в Рождестве. То есть ангелы прежде всего фокусировали внимание всех людей. Это Бог велик. Рождество – отражение Его великолепия, Его чрезвычайного, непостижимого величия. – И они прежде всего подчеркивали эту истину. Второе, что мы видим, они говорят и на земле мира. Мы в прошлую проповедь посвятили этой теме. Они говорили о Божьей цели в Рождестве. О том, что Бог, посылая на землю своего Сына, поставил перед собой главную задачу, главную цель – примирить с собою мир. Примирить с собой людей, которые находились в состоянии вражды с Ним. Третья часть этой фразы говорит нам о Божьей мотивации в Рождестве. Чем Бог был мотивирован, когда Он открыл этот проект, начал его, и когда этот проект дошел до такой кульминационной точки, когда Божий Сын принимает человеческую плоть и становится одним из нас, становится человеком, в человеках, в людях благоволение. Давайте посмотрим еще раз на этот текст в его совокупности с 13 стиха, 2 глава Евангелия от Луки. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках или в людях благоволение». Как я уже отмечал, ангелы могли бы петь о очень многом. И действительно, есть о чем петь. Рождение Иисуса Христа несет в себе чрезвычайно много богатства, того, что очень важно для каждого из нас. Но ангелы очень селективно подходят к этому. Они понимают, что пастухи не способны все воспринять, не способны все запомнить, поэтому они, как каждый хороший проповедник, они фокусируются на трех пунктах только. То есть они фокусируются на трех вещах, которые они знают, что пастухи запомнят. И вот среди всего, всей обширной палитры самых разных фактов, самой обширной информации, которую можно сказать о рожденном Мессии, они выбирают вот эти три. Они говорят о том, что это все Богу слава. Это Он достоин, это Его величие проявилось здесь. И это все направлено к тому, чтобы примирить с собой. Бог примиряет с собой мир. И во всем этом каждому человеку, живущему на земле, нужно увидеть одно чрезвычайно важное Божие качество. Это Его огромную любовь. Именно на этом я хотел бы остановиться сегодня, посмотреть на эти короткие слова, потому что эта короткая фраза, так же, как и две предыдущие, она несет в себе чрезвычайно глубокие истины, которые реально, практически касаются нас с вами и которые реально способны изменить нашу с вами жизнь. Мы посмотрим на эту фразу с двух сторон. Во-первых, мы попробуем задать себе вопрос, что означает Божье благоволение? Он здесь говорит в человеках или в людях, благоволение, что означает оно, о чем здесь идет речь, что это такое. И, во-вторых, мы посмотрим, кого оно касается, как распространяется это благоволение. Здесь есть одна очень интересная деталь, которая раскрывает перед нашим взором чрезвычайно интересный метод, каким образом Бог распространяет свое благоволение на людей. Как я уже только что отметил, эти оба вопроса чрезвычайно важны, очень практичны. Они очень реально касаются каждого из нас. Итак, первый вопрос. Что означает фраза в человеках «благоволение»? Что значит Божье благоволение? Слово «благоволение», русское слово «благоволение», состоит из двух частей, как, в принципе, и греческое слово «евдокия». «Евдокия» – имя отсюда, кстати, произошло. Вы видите, как много греческих слов перекочевали в русские имена. Так вот, это старое, правда, имя. Так вот, это слово состоит из двух частей. Благоволение, вы можете увидеть даже здесь. Первое – благо, и второе – воля. То есть, это благая воля. В человеках Божья благая воля. То есть, благое расположение. Ангелы воспринимают рождение Иисуса Христа прежде всего как выражение, как кульминации выражения Божьего доброго расположения по отношению к людям. Они считают именно это чрезвычайно значимым. И на это есть особенные причины. Для того, чтобы понять историческую значимость этого явления, мы посмотрим на историю взаимоотношения Бога и людей. Если вы откроете Библию, то с самой первой ее страницы вы можете увидеть очень интересный подход, Божий подход, подход Божьего сердца, отношение Божьего сердца к людям. Он очень интересно творил мир. Когда он творит мир, он как бы по частям этот проект делает, и он создает одну часть, потом отходит в сторону, смотрит, и написано: «И увидел Бог, что это хорошо». Это как будто инспектор проверяет процесс строительства. Один блок сделан, и он смотрит, говорит: это хорошо, и дальше еще это хорошо, и следующий еще это хорошо. И вот когда мы говорим о том, что это хорошо, вот слово «хорошо» предполагает определенное значение сотворенного для кого-то. Ну, прежде всего, конечно, это хорошо для Бога. То есть Бог что-то творит, и вот что-то хорошо или плохо, это по отношению к Нему прежде всего. Но когда мы читаем развитие этой главы, то мы видим в самом конце первой главы удивительную кульминацию. Оказывается, Бог творит мир и смотрит на него, и видит, что это хорошо. И в конце мы узнаем, для кого Он его сотворил. Это примерно так, как вы готовитесь встречать, молодые родители готовятся встречать новорожденного, первенца особенно, или даже если это второй, третий, там, пятый ребенок. Вот, они готовят комнату, они готовят колыбельку, они готовят одежку, они готовят все, что нужно. И они смотрят и говорят: вот это хорошо, а стену вот так покрасим, вот шторки вот такие повесим, пеленки вот такие будут. Они смотрят, и они говорят, вот это хорошо. И когда они это делают, они имеют в виду этого маленького человечка, который туда придет, которого туда принесут. Вот что-то подобное было во время сотворения мира. Бог складывал вот этот конструктор. Правда, для того, чтобы его сложить, этот конструктор, нужно было создать каждую его модель. Это не Лего Бог получил, чтобы из него построить мир. Он каждую эту детальку продумывал, каждую детальку складывал, и он видел ее, и он оценивал ее, что это хорошо. В конце концов, 31 стих говорит: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Вот это слово «хорошо», это еврейское слово «тов», оно переводится еще как «приятно», «радостно», «желанно». То есть Бог создал мир приятный. Это так и есть. И вы, я думаю, имели много возможностей убедиться в этом. Бог создал мир не просто способным поддерживать человеческую жизнь и его жизнедеятельность. Бог создал мир приятным для человека. Апостол Павел так и пишет, прямо говорит, первое послание к Тимофею, 6 глава, кажется, 17 стих, он говорит прямо, что Бог создал все обильно, и там он говорит, для наслаждения людям. Когда мы видим вот такое отношение, это отношение ясно говорит, что у Бога есть определенное чувство к человеку, которого Он создает. И это чувство характеризуется Его огромной любовью, Его добротой и Его заботой. Вот все то, что мы видим сотворенно, как мы видим устроен мир, как мы видим, Бог позаботился о самых маленьких деталях нашей жизни, мир переполнен свидетельством о Божьем добром сердце, о Его добром, целенаправленном отношении. Заметьте, человек абсолютно ничего не заслуживал. Бог совершенно ничего не должен был людям. У него не было каких-то международных обязательств, не было каких-то внешних институций, которые бы влияли на него. Все это исходило исключительно из его благого, доброго сердца. Бог был благ к человеку с самого начала. Но вместе с тем, созданный Богом мир содержал и содержит в себе еще одну очень важную характеристику реальности. Дело в том, что реальность построена на истине. Бог – это прежде всего истинный Бог. Когда мы говорим о том, что Бог – истинный Бог, мы говорим о том, что вот весь мир, который построен, он Богом построен, он построен в абсолютно четком соответствии с тем, что правда, с тем, что есть соответствие действительности. Мы видим, что так построены все законы химии, физики, математики и так далее. Абсолютно весь мир построен в четкой гармонии с Богом устроенными принципами. Отклонение одного какого-то принципа, одного элемента от порядка, устроенного Бога, влечет за собой катастрофу. Вот поэтому Бог, когда Он создал человека, Он предупреждал его. Так как человек был создан свободным агентом, то есть способным, имеющим волю, разум, это личность, способным действовать самостоятельно, Бог предупреждает его. Он говорит, если ты в своих действиях нарушишь установленный порядок, ты неизбежно приведешь мир к катастрофе. К великому сожалению, так и получилось. Человек согрешил. Восстав против истины, человек попытался установить свой собственный стандарт, настаивая на том, что мир, и включая Бога, функционировал в соответствии с человеческим стандартом, а не с Божьим стандартом. Это радикально изменило отношение между Богом и людьми. С одной стороны, Бог очень сильно любит людей, как мы это уже видели. В самом начале Он сотворил все исключительно из своего доброго отношения по отношению к людям. С другой стороны, Бог никогда не может согласиться с неправдой. И это не просто потому, что он капризный или какие-то у него вот прихоти свои. Речь не идет о человеческих правителях. Речь идет о Боге, который сам в себе истинен. Второзаконие, 32 глава, 4 стих написано: «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Друзья мои, если Бог не будет верен истине, тогда вселенная прекратит свое существование, потому что она вся стоит на чем-то. Последней точкой опоры вселенной является Божья истинность. Это суть, это характеристика Его личности. Так вот, создается такая дилемма, колоссальнейшая дилемма. Суть ее заключается в следующем. С одной стороны, сердце Бога переполнено добром и огромной любовью к людям, которых Он создал. С другой стороны, эти люди, они восстали против истины, восстали против Бога. Как это произошло? Во-первых, люди посчитали, что они сами могут определять, что правильно, что неправильно, не покоряясь тому, что сказал Бог. Это примерно так, как ваш ребенок, он скажет вам, что я сам определяю, что такое дважды два и сколько три плюс восемь. Ну, пока он просто так говорит, это еще полдела. А вот когда он деньги начнет считать, это будет уже проблема существенная. Вот в этом-то и была проблема Адама и Евы. Они не просто сказали, что дерево хорошо, которое было в действительности настолько плохо, что оно было опасно, а они взяли и пошли, и сорвали, и стали есть его. И вот здесь возникла эта дилемма. Все то, что не соглашается с истиной, должно было, оно обязательно вызывает Божье осуждение. Оно автоматически вызывает действие Его справедливого гнева, который нейтрализует всякое восстание, разрушающее эту гармонично устроенную вселенную, которая базирована на истине. И вот здесь возникает ситуация, когда вот этим элементом, нарушившим этим порядок, является тот, кого Бог очень сильно любит. Настолько любит, что Он создал всю вселенную, прекрасную для того, чтобы человек там жил. Греховные действия людей неизбежно навлекли на себя проклятие. Оказавшись в положении Бога противников, люди стали объектом действия Божьего гнева, несущего в себе Божье справедливое воздаяние. Но, как мы видим в истории Священного Писания, любовь Божия не сдавалась. Вы знаете, друзья, Ветхий Завет, о нем говорят, что там много войн, много крови, много всяких разных сложностей. Ветхий Завет является одним из самых великих памятников Божьей любви. И Божья любовь проявляется снова и снова в разных гранях. Она проявляется в Божьих попытках достигать людей там, где они есть. Первое, что мы видим, несмотря на то, что люди восстали, Божья любовь, она вызывает в действие еще одно Божье качество, его долготерпение. То есть приговор не приводится в исполнение сразу. И мы видим, что Бог оставляет людям всю вот эту прекрасную созданную землю, оставляет им в распоряжение. Представьте себе, если преступники захватили город, восстали против правительства, а правительство из любви к этим преступникам продолжает снабжать этот город газом, электроэнергией, водой, канализацию там очищает все. Оно продолжает не только терпеть, но и заботиться о том, чтобы этот город функционировал. Вот это Божья любовь. Вы знаете, что произошло с этим городом через определенное время? Почитайте первые шесть глав Бытия, и мы видим очень печальную историю. Люди не воспринимают Божью доброту, во всяком случае, они пользуются ей, но не реагируют на нее с благодарностью. Они не возвращаются на правильные, гармоничные пути, они не ценят Божью любовь. Наоборот, пользуясь Божьими ресурсами, они умножают зло. В Причем они умножали его до такой степени, что мы читаем, в конце концов, зло достигает таких пределов, что оно заполняет собой все человеческое естество, оно извращает и разрушает остатки изначальной гармонии, которая создана Богом, и оно приводит человечество к полнейшей катастрофе. 6 глава, 11 стих, книга Бытия. «Но земля растлилась перед Богом, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть, посмотрите, всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое». Вот примерно так это было. Сейчас нас исправят, да? К нам еще не конец. Мы еще продолжаем говорить. «Сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Причина, почему Бог послал на землю потоп, очень простая. Земля наполнилась злодеяниями. Всякая плоть растлела. Наполнилась земля, извратила путь свой. Заметьте, Бог проявляет любовь, оставляет им в пользование землю со всеми благоприятными вещами. Причем люди жили по 900 лет тогда. Представьте, сколько зла можно сделать за 900 лет. И это все больше умножалось, умножалось, умножалось. Идя по выбранной ими дорогой, пользуясь многочисленными Божьими благами, люди дошли до своего полного краха. И Богу пришлось предпринять радикальные меры. В принципе, эти радикальные меры очень просты были. Он убрал всего лишь один элемент, поддерживаемой им сложнейшей инфраструктуры земли. Он позволил дождю идти дольше, чем обычно. И он открыл бездны, которые были вот там под землей, то есть там было много воды еще, как и сейчас есть много воды под землей, и все оно вырвалось наружу, и это привело к землетрясениям, привело к извержениям вулканов, и в результате лицо земли изменилось навсегда. Оно приняло совершенно другую форму. И все большое население земли было истреблено, погибло в этой катастрофе. В живых осталась только одна семья. После этой катастрофы Бог установил внешние ограничения. Он установил, во-первых, государственную власть, которая ограничивает распространение зла, и, во-вторых, Он установил маленький срок жизни людей на земле. Вместо 900 теперь 100-120, Он сказал, максимум. А потом мы видим 70-80. Все это было сделано из Божьей любви. Из Божьей любви, потому что люди, дай им больше жить, они больше зла делают. Человечество все более и более становится растленным. Бог берет это под контроль для того, чтобы человечество дольше просуществовало. И для того, чтобы Бог мог свою задачу выполнить, которая опять-таки была движима Его любовью. Для следующих попыток вернуть людей в гармоничные отношения – Бог предпринимает еще несколько очень уникальных шагов. Самый, наверное, уникальный был в призвании и избрании народа израильского. Бог берет один народ и создает им вообще уникальнейшие условия. Он говорит с ними лично, Он живет среди них, Он дает им совершенный закон, Он заключает с ними завет. Он дает им множество знаков завета, и они ясно это понимают. И понимая все это, Он у них спрашивает, вы понимаете, о чем идет речь? Понимаю. Вы готовы принять все это? Готовы, принимаем. Вы помните, не хватило и 40 дней, и на 40 дней этого всего. Пока Моисей был там на горе, все вернулось на круги своя. Бог создает этот народ чудесным образом, выводит его из Египта чудесным образом и своей величайшей любви создает все эти уникальные условия. И Он говорит им, посмотрите, Второзаконие, 7 глава, 6 стих, «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. ибо вы малочисленнее всех народов. Посмотрите, причина, он объясняет, но потому что любит вас Господь. То есть он движется по одной единственной мотивации. Его мотивация – это искренняя любовь к этим людям. Итак, посмотрите, мы наблюдаем историю, мы смотрим, каким образом вот этот страгл, эта борьба происходит. С одной стороны, Божья святость требует возмездия, с другой стороны, Божья огромная любовь, она ищет путь, каким образом спасти. Но на этом Божья любовь не останавливается. Ее борьба за спасение человеческой расы продолжается. На протяжении многих веков Бог посылает народу своему пророков, которые призывают снова и снова их возвратиться к Нему. Он воспитывал их обстоятельствами, наказаниями, которые говорили о том, что они отступили от Бога, поощрениями разные, когда Он поощрял их благоденствием, когда они стремились быть послушными Ему. Но, к сожалению, и это все не дало результатов. Народ, который был избран Богом, получивший особые условия, с которыми Бог вступил в завет, вместо послушания Богу вступил на путь восстания и путь греха. Исчерпав все другие возможные методы, Божьей любви пришлось прибегнуть к последнему средству. Божий Сын стал человеком, чтобы, взяв на себя грехи людей, умереть за них. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Заметьте, вот эта фраза «ибо так возлюбил», «ибо до такой степени». То есть, смотрите, Божья любовь действовала. Землю сначала отдала людям, которые восстали против Него. Дальше избирает Авраама. Дальше помещает этот народ чудесным образом в Египет. Дальше они в Египте выросли до огромного-огромного масштаба. Дальше он чудесным образом их выводит. Дальше, несмотря на то, что они восстают против него, он снова и снова ведет их все-таки в землю обетованную. И так далее. Эта любовь как бы берет высшую и высшую планку, больше и больше поднимается. И в конце концов он говорит о высшей, наивысшей планке. «Ибо так возлюбил Бог мир». Это последний метод, которого он действует. Отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, друзья мои, почему ангелы, когда они услышали о рождении Мессии, они не могли ни о чем другом петь. Они говорят, любовь торжествует. Слава Вышних Богу. И на земле мир, в человеках благоволение. То есть они, ангелы, я представляю, как они наблюдали за этой борьбой. Как они наблюдали на протяжении истории, как Божья любовь пыталась все сильнее и сильнее одолеть человека, а люди все больше и больше ожесточались, все больше и больше противились, использовали Божью любовь для своих собственных корыстных целей, утверждая самих себя в этом всем процессе. И вот когда ангелы увидели этот гигантский шаг неба по направлению к земле, они восторжествовали, они ликуют, они говорят, мы снова видим Божье благоволение побеждающее. Оно опять делает ход, оно делает генеральный ход на всей этой глобальной истории Вселенной. Вот почему они воспевают Божье благоволение. Друзья мои, фраза «Слава Вышних Богу» говорит о том, что Рождество стало наивысшим проявлением Божьего непостижимого величия. Фраза «На земле мир» говорит о том, что Рождество принесло с собой примирение с Богом. И фраза «В человеках благоволение» говорит о том, что Рождество стало наивысшим выражением Божьей любви к людям. Говоря об этом, провозглашая это, ангелы хотят, чтобы это знали жители земли. Ангелы хотят, чтобы это мы с вами знали. Обращаясь к пастухам через них, они обращаются ко всему населению земли, потому что это чрезвычайно важно для нас сегодня. Друзья мои, Рождество Иисуса Христа является одним из наивысших свидетельств, говорящих нам снова и снова о том, что Бог любит людей. Бог любит людей чрезвычайно сильно. И это Божья любовь. Ее невозможно остановить, это любовь, которая горит огнем в его сердце. Но в словах ангелов есть еще один очень важный элемент, который помогает нам чуть глубже понять значение этой ангельской песни. И мы посмотрим на него, попытаясь ответить на следующий вопрос. К кому относится это Божье благоволение? Очень интересный вопрос. Он имеет определенные богословские овертоны, но я хотел бы на него посмотреть чисто с практической точки зрения. Давайте посмотрим еще раз, как это ангельское приветствие касается нас сегодня. В русском тексте у нас есть одна буква, которая немножечко не точна в русском переводе. Здесь написано так. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Слово «благоволение» стоит в самой обычной форме. Вот «благоволение». Мы имеем дело с именительным падежом. Вот просто statement, утверждение такое делается. Но если мы посмотрим на немножечко более точные манускрипты, на те манускрипты, которые были самые ранние, которые достаточно много также, вот, и которые, потому что они ранние, они более точные, то в них вот это слово «благоволение» стоит в родительном падеже. Что это значит? Давайте мы изменим последнюю букву, букву «Е» на букву «Я». «Слава Вышних Богу! И на земле мир в человеках благоволения». Это очень интересный оборот. Вот если на земле мир в человеках благоволения, это общая фраза. А если на земле мир в ком на земле? В определенных людях. В людях, на которых распространено Божье благоволение. Вот это люди благоволения. Ангелы хотят, чтобы мы это знали, чтобы мы понимали это. Один из современных специалистов, очень больших специалистов по текстам, старым текстам, пишет следующее. Текст Луки отражает распространенное семитское выражение, указывающее на Божий народ и имеющее обертоны избрания или Божьей активной инициативы в проявлении его благорасположения. «En anthropois eudokias» – это греческая фраза, эта фраза на греческом языке, означает «среди людей, которым Бог благоволит». Что это практически значит? Я вам переведу на понятный русский язык то, о чем я только что сказал, на непонятно. О Божьем благоволении мы уже говорили достаточно подробно сегодня. В своем общем смысле оно, безусловно, касается всех живущих на земле людей. Божья любовь к людям побуждала его искать новые и новые пути для их спасения. Но, к сожалению, как мы уже слышали, какой бы шаг он ни сделал, он все время отвергался людьми. Сколько бы Бог ни изливал любви на людей, они не чувствуют это. Они не ценят эту любовь, они не реагируют на эту любовь, они, наоборот, противятся этой любви, восстают против нее. И даже когда Сын Божий пришел, помните, что они с ним сделали? Они его распяли, они убили его. Но вот здесь, в этом подходе, у Бога есть ключ, который решает проблему. И вот эта буква одна помогает нам понять, в чем заключается этот ключ. Для решения дилеммы противостояния между Божьей любовью и Божьей святостью требовался совершенно новый подход, подход нового типа. Этот подход и был реализован в воплощении Божьего Сына. Пришествие Мессии по своей природе было выражением совершенно нового уровня действия Божьей любви. Это совершенно новые типы Божьей мудрости. Это качественно отличающееся от всего того, что было ранее. И именно оно обеспечивает это решение, решение этой дилеммы, которую мы уже говорили. Каким образом? Очень кратко я вам покажу, как это происходит. Во-первых, Божье благоволение беспрепятственно пребывает на Сыне. На людях оно тоже было, Божье благоволение, но человеческий грех не позволяет этому благоволению полностью прилепиться к этому человеку, потому что человеческий грех заставляет Божью святость применять к нему наказание. И поэтому постоянное напряжение на протяжении всей истории. Но слушайте, что происходит. Все люди, которые жили на земле после Адама и до Христа, с одной стороны, были объектом Божьей любви, с другой стороны, объектом Божьего праведного суда. Как мы уже говорили, Бог, движимый своей любовью, отодвигает наказание, снова и снова предоставляет людям шанс покориться Ему, чтобы иметь гармонию с Ним. Люди не откликаются на эту любовь, они продолжают жить в противлении любящему их Творцу. Так вот, в отличие от Адама и всех его потомков, Иисус, будучи воплощенным Сыном Божьим, будучи абсолютно безгрешным и святым, Он имеет на Себе Божье благоволение абсолютно беспрепятственно. Абсолютно полное Божье благоволение. Оно-то, это благоволение, на всех людях полное, но в человеке есть препятствие, которое мешает этому благоволению приклеиться, действительно наполнить человеческую жизнь. А вот Христос один из всех. Он был таким, у которого нет греха. Поэтому Божье благоволение, оно просто наполняло собой всю его жизнь. Вот почему. Каждый раз, когда вы читаете, Бог свидетельствует о Сыне. Помните, что Он говорит о Нем? Те, кто понимает, те, кто знает Новый Завет, уже кивают, вижу. Они уже знают эти слова, которые Бог всегда говорил, когда Он с неба говорил о Сыне, о воплощенном Сыне. Первый раз это произошло в момент крещения Иисуса Христа. Матфея 3 глава, 16 стих. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог хочет, чтобы люди знали, вот здесь мое благоволение пребывает полностью. И Он подчеркивает с двух сторон, возлюбленный, в котором мое благоволение. Он хочет, чтобы мы, люди, ясно понимали, что Его благоволение на Сыне полностью. Это не просто констатация факта. Это Божий глас, это Его утверждение, которое должно было быть услышано миром. Иисус как человек, как представитель человеческой расы, Он находится в полной гармонии со Своим Отцом. Божье благоволение пребывает на Нем во всей возможной полноте, без каких-либо препятствий. То же самое ученики услышали на горе Преображения, когда Иисус, помните, преобразился, когда был там Моисей и Илия, и вот тогда небо снова провозгласило свой вердикт, снова провозгласило свое свидетельство. Матфея 17 глава, 5 стих, когда Он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Заметьте, та же самая фраза. Небо говорит, Бог обращается к людям, говоря о Своем Сыне, и Он снова и снова подтверждает эту же фразу. Он говорит, Его я люблю беспрепятственно, и там нет ничего, чтобы ограничило мою любовь по отношению к Нему. Кроме того, в нескольких ситуациях Иисус сам несколько раз говорил о особой Божьей любви к Нему. Например, Иоанна 3:35. Он говорит, Отец любит Сына и все дал в руку Его. Очевидно, что эта любовь явно отличается от Божьей любви ко всем остальным. Он всем не дал все в руки их. А вот Сыну дал все в руки. Или же Иоанна 5:20. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Смотрите, что получается. В воплощении Сына Бог не только проник в человеческую среду для того, чтобы совершить жертву искупления. Он внедрил в человеческий мир того, кто находился в совершенной гармонии с Ним. Того, кого Он мог любить в полноте, без всяких ограничений. В этом еще одна уникальность Боговоплощения. Благодаря этому удивительному Божьему действию на земле появился человек, Божье благоволение к которому не было ограничено требованиями Божьей святости. А точнее, там Божья святость была, но оно не было ограничено никаким грехом, потому что Сын безгрешен. И вот здесь мы приходим ко второй ступени Божьего плана. Это удивительного Божьего плана. Первая ступень – Божье благоволение беспрепятственно пребывало на Сыне. Вторая ступень – Божье благоволение беспрепятственно распространяется на тех, кто в Сыне. И в этом вот этот трик, в этом это тайна Боговоплощения, тайна Божьего спасения. И в этом, друзья, вполне ясное, логичное абсолютно уверенное объяснение сути, почему Бог спасает. Почему мы сегодня можем быть уверены в спасении? Почему сегодня нам не нужно гадать о том, каким образом это происходит, говоря, да мы, может быть, надежду только имеем о том, что мы спасаемся. 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Смотрите, став человеком, Сын принес на землю жизнь полной гармонии с Отцом, и теперь Он передает ее другим. И когда Он передает ее другим, Он приводит в гармоничное отношение с Отцом всех, кто принимает эту жизнь от Него, кто в результате соединения со Христом приобрел Его праведность и получил Его свободу от Божьего суда. Это и есть величайшее выражение Божьей любви. По-другому не получалось. Все перепробовал Бог. Весь Ветхий Завет говорит о многочисленных разных методах, которые были проверены. Нет другого пути. Есть только один путь – спасти людей в Сыне. Это единственный путь. Иоанна 5:12. Имеющий сына имеет жизнь. Не имеющий сына не имеет жизни. Друзья, заметьте, речь не идет о том, что высокоморальные имеют жизнь, воспитанные имеют жизнь, благородные, образованные имеют жизнь. Не об этом речь идет. Имеешь сына или не имеешь? Вот главный вопрос. Не имеешь сына, будешь противиться Божьей любви. Будешь бежать от нее. Будешь воевать с ней. Вот почему апостол Павел в другом месте выражает эту истину так, Римлянам 8:9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Иметь Сына означает быть рожденным от Духа. Присутствие Духа Божьего в сердце спасенного человека гарантирует Божье отношение к нему такое же, как к Сыну. Во всяком случае, мы читаем, смотрите, Римлянам 8:14, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». 17 стих, «А если дети, то и наследники, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Заметьте, он говорит о Божьем отношении. Если мы в Сыне, если Дух Божий, Дух Христов живет в нас, то Бог относится к нам вот с такой же абсолютно ничем не ограниченной любовью. Вот почему речь идет о людях благоволения. Вот кто они, эти люди благоволения, абсолютно неограниченного благоволения. И вот это неограниченное благоволение мы сегодня утверждали в этом тексте, который читали все вместе в начале нашего собрания. Римлянам 8 глава 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Вот в чем смысл Божьей любви, которая явлена в Рождество. Вот эта любовь, вот это утверждение касается только тех, кто в Сыне. Оно касается только тех, о ком идет речь в 9 стихе этой же главы, в 14 стихе, в 17 стихе и так далее. Это любовь более высокая, более сильная, более надежная, нежели всеобщая Божья любовь к людям, о которой мы говорили в начале. В этом и заключается особое благословение Рождества. Бог в Иисусе Христе нашел способ решения дилеммы вселенского масштаба. Иисус стал человеком, на которого распространялась Божья любовь безо всяких ограничений. Вот почему здесь сказано: «Слава Вышней Богу, и на земле мир, в людях благоволения». В тех людях, которые во Христе. В тех людях, которые примут во Христа. Здесь, конечно, возникает еще один вопрос. А каким образом стать таким человеком? Как можно быть человеком благоволения? Кому это относится? И мы видим в Писании еще один очень важный ответ. Быть в Сыне означает уверовать в Него. Это очень ясно сказано.
Некоторые намеки на объяснение этой дилеммы или этой истины мы встречаем еще в словословии Марии. Посмотрите, когда в первой главе Луки Мария говорит, она пришла к Елисавете, и она восторгается тем, что Бог сделал с ней, 49 стих, «что сотворил мне величие сильный и святое имя Его, и милость Его в роды родов». Посмотрите, к кому? К боящимся Его. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Заметьте, здесь сказано, что Божья милость, она проявляется к боящимся Бога, смиренным и алчущим. И все эти элементы – это элементы доверия Богу, это элементы веры. Вера основана на признании Божьего величия, она основана на признании своей нужды, на понимании того, что я в действительности без Бога не могу просуществовать, то есть на смирении, на точке, в которой человек доверяется Богу, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно утверждать свою собственную жизнь. Апостол Иоанн говорит об этом предельно конкретно. 1 Иоанна, 5 глава, мы читали уже 12 стих, давайте 12 и 13 прочитаем. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Вот в чем ключ. Среди всех людей, живущих на земле, есть одна категория, которую Бог любит особо. Это верующие в Его Сына. Это Божья особая любовь, это не наша заслуга. Это не потому, что мы многочисленнее или мы сильнее. Это особая любовь. Она связана с сердцем Божьим. И она связана с жертвой Сына Иисуса Христа. 1 Тимофею 4:10 апостол Павел подтверждает эту истину. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных, верующих, то есть». Наипаче. Вот здесь особая Божья любовь в особой степени проявляется к таким людям. В этом и есть смысл Рождества, друзья. Рождество – это праздник Божьей доброты. Это праздник Божьей любви. Это особая форма выражения Божьей любви. Слава Вышним Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Несколько слов, подведя итог всего того, о чем мы говорили. Во-первых, понимая эту любовь, мы можем больше радоваться в Боге. Можем понимать, что Он нас любит. Вот эти слова, которые мы читали сегодня в начале, Римлянам 8, 38, 39, они к нам относятся. А это абсолютная уверенность. Никто не может отлучить нас от любви Божией. Это то, что дает нам прочное основание. Во-вторых, Божья любовь, проявленная в Рождество, дает нам основание быть больше благодарными Богу. Всякий, кто действительно верит в Него, он будет больше и больше ценить, что Бог сделал через Иисуса Христа. Кроме того, мы можем больше уповать на Него. Мы можем больше доверять Его, когда мы видим и по-особенному ценим Его любовь. Мы будем сейчас молиться. Я бы хотел подвести итог этой проповеди в том, чтобы задать вопрос, наверное, самый главный вопрос, относятся ли к вам эти слова? Если нет, тогда Рождество прошло мимо. Несмотря на все положительные эмоции, несмотря на то, что вам понравился концерт, который у нас был, и вас очень эмоционально вдохновила атмосфера рождественских богослужений, и что, может быть, рождественские песни вы пели за праздничным столом? Самый главный вопрос. Входите ли вы в эту категорию людей, люди благоволения? Если нет, тогда Рождество для вас напрасно. Но сегодня дверь еще открыта. Сегодня Божье Слово еще звучит. Сегодня всякий присутствующий здесь, всякий слышащий эти слова, сегодня слышит этот призыв, призыв доверить свою жизнь Иисусу Христу, пришедшему на землю для нашего спасения. Примите его сегодня. Склоним наши колени и помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за возможность еще раз поклоняться Тебе, за то, что Ты принимаешь нас, за то, что Ты послал Сына Своего для того, чтобы сделать нас частью Божьей семьи. Благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе грехи наши прощены. Благодарим Тебя за Твою огромную любовь, торжествующую в Сыне, торжествующую в том, что Сын сделал. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы сегодня можем доверяться этой любви, что мы можем уповать на эту любовь. Мы точно знаем, что эта любовь никогда не подведет. Мы точно знаем, что мы можем всю свою жизнь видеть в руках этой любви. Каким бы образом наш путь ни шел, мы знаем, Господи, что Ты путеводитель, Ты тот, кто ведешь, Ты тот, кто охраняешь. Поэтому мы сегодня, уповая на Тебя и доверяясь Тебе, благодарим Тебя за эту огромную милость, которую Ты явил к нам. И мы также, Господи, просим Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто еще не доверил свое сердце и свою жизнь Тебе. Мы просим Твоей милости, Господи. Ты помоги, чтобы и этот рождественский праздник, и этот сезон Рождества, он нашел отклик в тех сердцах, которые Духом Твоим смягчены. Подействуй, Господи, и спасай грешников. Мы просим Тебя за тех людей, которые слышали Евангелие, которые были вот здесь на этой неделе, здесь, в этом месте, или где-то в другом, когда мы говорили с кем-то о Христе, о рожденном Мессии. Благослови, Господи, каждого из этих людей. Ты употреби силу Духа Твоего, чтобы слово, которое было посеяно, оно принесло Твой плод вечности. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!